У ефірі «Свобода». З праскай студії вас вітає Юрий Дракахруст. На чарзе праський акцент. Тема випуску – виніки апитання Будьми і Новака про національну ідентичність білорусів. Чому білоруси не говорять по-білоруску навіть дома? Хто все ж говорить по-білоруску у Білорусі? Наколькі мова з'являється складником національної ідентичності? Ці можуть бути у людей дві родні мови? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць філёзаф Валентіна Кудовіч, сацыёлаг Алексей Ластоўскі і культуролаг Юлія Чарняўская. У сакавіку сёлета грамадская арганізацыя «Будзьма беларусамі» і лабараторія сацыялагічных даследаванняў «Новак» правялі сацыялагічнае апытанне «Што да нацыянальнай ідэнтычнасці беларусаў». Это уже другое опытание на ту же тематику, попереднее было в 2009 году. И вот некоторые выники опошнего опытания, опубликованные на нашем сайте, выкликали палкую дискуссию. Мой коллега Сергей Дубовец опубликовал блог «Разгадки белорусской идентичности». Але, махчима, разгадки на самом речь еще напереди, и сегодня мы попробуем просунуться наперед по этому шляху. Ну, вот, например, парадоксы, связанные с мовными поводинами. Паводле апытання толькі, ну, прыкладна 3% беларускіх грамадзян наогул не разумеюць беларускую мову, а прыкладна чвэрць сказалі, што валодаюць ёй свабодна. Амаль палова ставяцца пазітыўна ці хутчэй пазітыўна да таго, каб самім размаўляць па-беларуску. Аднак пры гэтым у побыце гавораць па-беларуску, ну, так 4-6%. Это значыць, у разы менш, чым свабодна валодаюць і чым хочуць гаварыць па-беларуску. Чаму? Пытанне ж было пра мову побыту. Ну, у хаце па-расейску гаварыць нікога ж не прымушаюць, не абавязваюць. А асабліва, калі кожны другі хоча гаварыць па-беларуску, а гаворыць па-расейску. Дык што ж замінае та, Валентін?
Праблема тут мне бачыцца ў наступным. Ставіцца пазітыўна да беларускай мовы і размаўляць на ёй. Гэта абсалютна розныя рэчы. Як таксама розныя рэчы свабодна валодаць мовай і карыстацца ёй у побыце. Можно добро уметь плавать, а не ходить в бассейн. И навод летом не выбраться на речку. Метафора не совсем сграбная, але про зее я хочу заакцентовать одну простую и разом с тем надзвычай важную для меня речь. Мало того, каб мова была у тебе, треба, каб ты был у мове. И был у ее весь час, ты усюды. А у нас мовы нигде нема. Ні на працы, ні на вуліцы, ні ў транспарце, ні ў краме. Толькі ў табе самім яна самотна туліцца. Дык што табе атрымліваецца? Ты прыходзіш з працы ці вуліцы да хаты і пачынаеш гаварыць на мове. Як быццам добра, але нічога добра ў гэтым няма. Бо правільна, калі не ты гаворыш мовай, а мова гаворыць з табой. Інакш гэта не маўленне, а яшчэ адна праца пасля работы. Ці той же поход у бассейн. Ну, а чому у нас з мовою такая ситуация склалася, так про это уже и говорить надо кучило. Тому я далі і не буду.
Алексей, а як ви могли бы інтерпретувати гэта?
Калі вертатися до метафори басейну, то вона досить поетична, але я хотів би поглядеть, ну, більш не як так практично. На мой погляд, люди, звичайно, розмовляють на той мові, на якої їм зручно. Ну, часом їх, звісно, можна примусити розмовляти на іншій мові. Ну, наприклад, на поліпшеній літературній мові або на мові іншої держави. Але для цього треба ті-то окреслений некий ідеологічний фундамент і праця активістів, ті-то метанакерувана державна політика, яка б опирається на різні примусові інститути, найперше система едукації. А тут треба зауважити, що діяльність національних активістів, звичайно, залежить від масового відгуку. Для цього є сприяльні моменти і несприяльні. Сприяльними бувають часи різних узрушенів, як то Перша світова війна чи то розпад Совєтського Союзу. А зараз вже у чимсь тут я погоджуся на конт басейну, що у нас панує хоча й рутина, прагматизм і обояковість. До того ж, сучасна білоруська політична влада побудована на чисто популістських принципах. І на всіляк імкнета не примушати людей до ніяких надзвичайних діянь. Як бачу, білоруси є за це вдячні. А так і мовні сфери білоруська держава насамреч просто покидає ситуацію на самотек і робить формальні жести. Ну, як той день білоруської письменності і далі, які хоча й залишилися по звичці. Тому вживання білоруської мови у нашій країні розвивається виключно по принципах утилітарності, зручності. І навряд ті, хто буде сперечатися з тим, що зараз справді зручніше в Білорусі розмовляти на русской мові, і справді люди так і роблять.
Юлія, і ваше тлумачення?
Я согласна в чому-то із Валентином, із Алексеєм, но я все-таки хотіла б подойти чуть-чуть з другої сторони. Существує несколько функцій языка, і от в конкретні періоди, в конкретних языках, в конкретних групах на перший план, ну, на мій взгляд, виступають різні функції. І для нас тут, от, якщо говорити о білоруському языке, найбільш важливі комунікативне і символічне. От комунікативні функції білоруський літературний, я подчеркиваю, именно літературний язик, по известным причинам не обрел. Уже с 30-х годов известно, какие были, в общем-то, основания, какие были обстоятельства. Скорее тут можно было говорить о коммуникативной функции тросянки. Ну, она была таким посредником между деревней и городом, подступом к городскому, то есть русскому языку. А вот символическая функция, например, в Советском Союзе, в Беларуси была значительно ниже, чем сейчас. Но, что интересно, во второй половине 80-х годов в опросе НАН 70% признали родным языком белорусский. При том, что говорили по-русски, и отношение к школьному белорусскому, ну, было известно каково. Мне кажется, что тут вот телега впереди лошади. Причина в том, что к этому времени осознание себя как белорусов, ну, младшего народа, да, но все же особого, уже четко определилось. И для разных групп тут совершенно различные причины. До основной массы, может быть, на долгие десятилетия в этом сыграла роль идеологемы Великой Отечественной, Республика Партизанка, гибель каждого четвертого, потому что фактор общей национальной трагедии и общей победы он объединяет. Потом образ Машерова как лучшего из всех советских правителей, образ Минска как комфортного города. Вот Валентин это точно помнит, когда говорили, в Минске все есть, да? Это такой фактор общего успеха. То есть Альтюссер это назвал ретроспективной телеологией. В школе нас учили, что каждый народ должен обладать своим языком, что народ равен языку. Мы осознали себя отдельным народом, и тогда начали называть родным языком белорусским. Вот мне кажется, хотя я, конечно, могу и ошибаться, но у меня это мнение все крепчает с годами, что именно в этой последовательности, а не наоборот. А русские, я помню, несколько лет назад был интересный опрос не СЭПи, а матчиной мове. Матчину мову очень многие люди считают русским языком. Сейчас символическая функция белорусского языка еще выше. Для части людей по тем же причинам, для другой, более молодой части, в силу все-таки иного образования, большего отторжения себя от России, ну и главное осознание себя суверенной нации.
Юлия уже почала размову про больш широкую тему, про идентичность. Вот шматликие опытания и национальные переписи у темлику все ж таки показывают, что белорусы зусим не личат себя российцами. Со знаком якости, без знака якости. Люди докладно говорят, мы белорусы, мы не расейцы, мы не русские. А вось якую роль у гэтай ідэнтыфікацыі адыгрывае беларуская мова? Ну вось хай такая і неўжываная, але якую ведаюць, як на якой хочуць размаўляць, Алексей?
В прынцыпе, пагаджуся з тым, што сапраўды распаўсюджанасць рускай ідэнтыфікацыі, мы можам нават назіраць сітуацыю згодна з перапісам, што рускія, этнічныя рускія, якія жывуць у Беларусі, хоць яны натуральна не губляюць сваю рускую мову, але пры гэтым присоединяется с белорусами, ассимилируется у белорусов. И треба сказать про то, что сама идентификация наша, ну, звичайно, будовывается про некое отрознение, то есть как мы отрознили себя от русских, те от інших наций. И коли вернуть в историю, то, например, в 19-м стагодзе отрознить белорусов от інших народов, наций в складе Российской империи можно было только дякуючи белорусской мове, інакше ніяк. І тоді мовний складник мав принципове значення для білоруського націоналізму, бо тоді це була справді справа виживання, ну, існування білоруської нації як такої. Але що відбулося потім? Ми здобили квазідержавність у совєтській формі, а потім уже, після розпаду Совєтського Союзу, уже і справді реальну державну незалежність. І ми можемо казати, що зараз лінії отоєднання білорусів уже йдуть по державним і політичним критеріям. А мова згубила уже то першорадне значення, яке мала 100 год тому назад. Ну і у виніку, як ми зараз бачимо, що справді російськомовний білорус все рівно буде лічити себе білорусом і, в принципі, познаватися звонку так само, як білорус. Хоть треба казати про те, що устойливість такої ідентифікації, вона справді істотно ніжейша, чим коли б він був білоруськомовним білорусом. Тому справді все-таки білоруська незвичність, вона має у собі некий корінь проблеми.
Юлія, а як ви лічите, корінь проблеми? Проблема тут все ж таки є? Чи нема проблеми? Ну, може бути, як би, другая Росія під назвою Білорусь?
Ну, от другой России лучшей под именем Беларусь говорил не только президент Лукашенко, но очень интересная работа есть Эргали Гера «Белорусское зеркало». Всем рекомендую. Как россиянин видит Беларусь. Он видит ее отличной, но лучшей, да, то есть та Россия, до которой России надо тянуться. Так что, так сказать, и люди, относящиеся к нам со стороны, и наш гарант власти, говорят примерно иногда одно и то же. Значит, я бы очень во многом согласилась с Алексеем, кроме одного. Я не уверена, что вот эта идентификация вот на данный момент была бы крепче, если бы мы говорили по-белорусски. Я не знаю, может быть, это мой опыт так говорит. Дело в том, что я опять бы хотела вернуться вот к этим вот функциям. Вот это символический уровень, уровень метафизического знамени. Вот на этом уровне в нашей идентификации язык играет очень большую роль. Даже в обыденных каких-то контекстах у нас есть свой язык, свое радио, телевидение, книги, сайты, реклама. Заметьте, как обостряется это символическое значение в периоды открытого конфликта властей и части населения. Молодежь в первую очередь начинает говорить по-белорусски, изучать историю. Вот к Валентину идет в коллегиум. Но вот спокойные периоды это стирается. Мне кажется, символическая функция достаточна для того, чтобы язык не умер. Но ее мало для того, чтобы он бытовал. Она возрастает в моменты угрозы, но угрозы, которая осознается не частью всем общества, а которая осознается всем обществом как угроза, она возрастает после побед. Вот известно, что на иврите, например, который у нас очень любят приводить в пример, он был функционально нужен, но в Израиле на нем до шестидневной войны говорили очень мало и плохо. А вот после победы они начали говорить на иврите. Речь идет о экстраординарных ситуациях. В обычные времена все-таки правит коммуникативная функция, и у нас так уж сложилось, она вполне обеспечивается русским языком. И как тут верно было замечено, для того, чтобы говорить по-белорусски, надо предпринимать усилия. А функциональной необходимости в этом нет. Я не люблю слово «менталитет», но белорусы, в принципе, народ достаточно прагматичный и достаточно трезво рассчитывающий собственные усилия. На мой взгляд, иногда немножко слишком трезво.
Белорусская мова у нашей идентификации отыгрывает, я это видовочно, не заголовную роль. На первом месте тут держава, с всеми институтами, атрибутами, символами. На другом – властный топос, своя территория, якая вылучила нас и тогда, когда мы не имели державы. На третьем отметная история, ну, уже сегодня больше ведомая, и хиба уже потом только мова. И тому, коли нават мова застанется уже совсем в обмаль, мы будем вызнавать себе белорусами. Як вызнаем и зараз себе белорусами, а як нават вызнавали ранее, хотя, махчима, не так упэўнена. Хотя, натурально, мне вельми хотелось бы, каб у справе идентификации мова уже у ближайшем будущем почала отыгрывать хоть трохи больше истотную роль. Ну что ж, остается одно спадеваться. Але покуль не, конечно. Мы мальчи на вазе белорусы в целом, выздаем себе белорусами, совсем не помоют. И, скажем так, мова складник беспречной идентификации, але далеко не самый заголовный.
Вы слухаете передачу «Праский акцент». Тема выпуску – выники опытания Будьмы и Новака про мовные поводины белорусов.
Вы на хвалях Радио Свободу у Праской студии Алина Радкевич. Нагадаю, основные подеи дня. У России пиратрусы у оппозиционеров перед акцией 12 червеня. На думку представников Демсилу, Путин переймает досвид Лукашенки. Политвязня Александра Молчанова не отпустили на похование мати. Интернет-супольность сбирая гроши на допомогу батьку Молчанова, инвалиду, який после арешту сына и смерти жонки застался один. Алена Коваленко домагается медичного обследования мужа у Калёнии. Пытание про порушение в Беларуси правов профсоюзу так и не было разглежено у Женеве на посяджении Комитету международного Международной организации працы. Але там заявили, что будут пильно сачыць за ситуацией на Мікашэвіцкім заводе «Гранит». У Гомелі осудили керовников мясокомбинату и милициантов за буйные крадежи продукции с предприемства. Выдадзеная брошюра «Открыццё моей Америки» або «Навошта беларусам США».
У эфиры радио «Скарына».
Так на хвалях свободы можно представить библиотеку свободы. Книги, надрукованные на подставе радиопередачу. 35 назвов. История и культура, репортажи и доследы, верши и мемуары.
Талиновита, уникальна, без цензуры.
10 годов библиотеки свободы. Читанка на все лето.
Вы слухаете передачу «Праский акцент». Тема выпуску – выники опытания Будьмы и Новака про мовные поводины белорусов. А вот зараз я пропоную вернуться до опытания, ти до опытания. На вопошнем опытании выники его показали, что белорусы, в принципе, поважливо ставятся до тех, кто говорит по-белоруску, навод, коли они сами не говорят. Ну вот, например, каждый десятый опытаны лечит, что белорусская мова – это мова элиты. А Алексей, а что показывают даденные доследования? Вот сярод яких социально-демографичных групп уживание белорусской мовы больше распаусюдженное?
Правда, доследование проводилось и несколько, и, в принципе, опроч доследования в лаборатории НОВОК, какие были в 2009 году, в этом году, я еще отгадал, и доследование, которое проводилось в Институте социологии Национальной академии наук под керовництвом заучасно змерлой Людмилы Игоревны Науменко. И, в принципе, по выникам всех этих доследований картина такая больше-меньше устойливая. Я маю на увазе картину распаўсюджвання и ўжывання беларускай мовы ў грамадстве. То есть она устойливая, але мае, в принципе, одну акрэсленную тэндэнцыю развіцця паступовай русіфікацыі. Калі паглядзець сярод такіх сацыяльна-дэмаграфічных групаў распаўсюджаная беларуская мова, то гэта найперш жыхары сельскай мясцовасці, людзі старэйшае пакалення, людзі з пачатковай альбо няпоўнай сярэдняй адукацыі. Адпаведна, найменш сослоично. Она распаўсюджана сярод молоді, жыхароў буйных гарадоў і найперш Мінска, людзей з вышэйшай адукацыі. Пры этом відавочна, што Беларусь па-ранейшаму ідзе па шляху мадэрнізацыі, дзе грамадскі прагрэс атаясамляецца з урбанізацыяй, індустрыялізацыяй, пашырэннем вышэйшай адукацыі. І адпаведна, менавіта з гэтымі каштоўнасцямі звязаныя інтарэсы актыўнай часткі насельніцтва. І таму традыцыйны арэал распаўсюджвання беларускай мовы вёска уже губляє своє значення для развития громадства. І, відповідно, для молоді русская мова становится інструментом социальной мобильности, и она дозволяє змінити і заховати своє місце жихарства, отримати престижну адукацію, займати запотребованную професію і так далі. Думаю, в якості прогнозу, що білоруська мова у звичайному традиційному житку у вісці, ну, хочей у формі тросянки, она вымирает, в принципе, как вымирает, власне, и белорусская вёска.
Алексей, это... а як вось то, что вы кажете, стосуется, в принципе, с теми феноменами, якими мы бачим? Распаўсюд белорусской мовы сярод таких просунутых интеллектуальных асяродков в столице, в великих городах. Вот, скажем, ранее не было такого коллегиума, где выкладая Валентин. Вот зараз он есть, з'являється література, з'являються некие культурницкие проекты. В принципе, ну, я бы не сказал, что цалком, але в значной ступени, скажем, мова політичных активистов, гэта белорусская мова. Вот яна, куды яна проваливается в тих опытаниях, про якія вы кажете?
Яна проваливается тому, что колькасть тих людей, якія свядома абіраюць беларускую мову для ўжытку, то есть і ну от хутчэй ідэалагічны выбар. Сярод гарадскога насельніцтва та зусім ну незначна частка, яна колькасна не бачна. Але в прынцыпе це ну бы досыць устойлівы асяродак, які існуе, і в прынцыпе пры этом ствараецца такая невялікая, але трэба зазначыць, што яна социально изолированная и маргинализованная группа тех людей, которые размовляют в городе на белорусской мове. Ну, с другой стороны, это все же таки дает некие подставы саправды сказать, что белорусская мова становится мовой элиты. То есть, когда это невеликая прослойка, которая достаточно консолидованная, которая вдоль развивать высокую литературу, науку, и так далее, то это, саправды, створяет национальная элита, белорусскомовная.
І яшчэ одно пытанне, таксама вось запытання сакавіцкага гэтага году наконт роднай мовы. Я нагадаю, паводле перапісу 2009 году 53% насельніцтва, крыху больш паловы, назвалі роднай мовай беларускую, а рускую назвалі роднай 42%. 37 прыкладна траціна сярод беларусаў, ну і амаль усе 96% сярод рускіх. Але вось падчас апытання Будзьмы і Новака пытанне пра родную мову задавалася, не выключаючы некалькі адказаў. І вось што атрымалася. У выніку 58% назвалі роднай мовай беларускую, амаль столькі ж, колькі па перапісу. Але 78 рускую. І гэта азначае, што як мінімум траціна насельніцтва, амаль кожны трэці беларус мае дзве родныя мовы. Што азначае такі даволі дзіўны вынік, і як бы вы яго пракаментавалі, Юлія?
Я не вижу в нём страннага. Именно это и означает. Именно это означает, я опять же напомню о коммуникативной функции и о функции символической. Просто языки выполняют разные функции. Но понимаете, какая штука? Вот у нас как-то вот такая убежденность, что мы тут уникальные и неполноценные. Или, скажем так, некоторые, которые говорят вот исключительно по-белорусски, могут создавать настоящую культуру интеллектуальную, элитарную, а те, которые говорят по-русски, они уже не могут включаться в эту белорусскую культуру. Мы об этом и с Валентином много раз говорили, и не только с ним. Но понимаете, какая штука? Мы не уникальны. В ЮАР 11 государственных языков, в Швейцарии 4, в Бельгии 3. А уж два, мы по недоразумению какому-то считаем себя единственными.
Юрий, я вас перепыню. Ну вот, скажем, в Швейцарии 4 мовы. Але ці означае гэта, што дзве ці нават больш моваў для людзей родныя? Вось вы казалі пра функцыянальнасць. Ну так, можа быць, людзі ўжываюць функцыянальна нейкую мову. Скажам, калі вы гаворыце па-ангельску, вы ж не робіцеся англамоўнай. Это просто інструмент. А ўсё ж такі паняцце роднасць, ну, яно такое, как бы, интимное, эмоциональное, и вот як так может быть, ну, як, скажем, белорусские письменники писали, что не может быть двух языков в роте, а як так отрымливается, что может?
У меня немножечко тут сложная ситуация, потому что я воспитывалась в семье, где говорили и по-русски, и по-белорусски. Я воспитывалась в семье белорусского писателя. Это была совершенно обычная для нас ситуация. И когда мы в нашем дворе на улице Карла Маркса разговаривали с моими соседями, ребятами, друзьями, мы плохо понимали, что мы переходим с одного языка на другой вообще. Да, это противоречие на, так сказать, аналитическом уровне. Безусловно, там в Швейцарии там для кого-то будут два языка более родными, а один еще более родной. Но они все будут своими. И потом существует такой момент. Английский – это официальный язык в 56 странах. В США, в Австралии, в Новой Зеландии, в Пакистане – от 340, по-моему, до 400 миллионов по разным данным называют английский своим единственным родным языком. Еще 600 миллионов в качестве второго языка жителей страны. Или в испаноязычных, не только Испания, Мексика, Эквадор, Чили, 20 стран. Они же не чувствуют себя от этого англичанами или испанцами. Но у нас идентичность и язык звучат тождественно. Это было очень во многом верно для 19-го, начала 20 века, и поэтому козырь языка такую роль сыграл в период белорусизации и в предыдущий период, который называется национальным возрождением. Но это не очень верно для 21 века. И тут я хочу привести в пример слова моего бывшего студента, очень умного человека, который занимается литературой, который белорусскоязычный, который мне говорит, мне... Я все понимаю, я все ваши выкладки понимаю. Все очень правильно, все очень четко, но у меня болит. Это все равно, как умирает мой больной, близкий человек, а всем наплевать. Вот это чувство я как раз понимаю. Другое дело, что ну, ты же не выходишь на улицу и не кричишь, люди, умирает мой больной человек, и мне плохо. Вот, и он не кричит. Я не говорю поэтому, что такая ситуация вот хороша. Но эта ситуация не уникальна. И считать, что языковой фактор сейчас основной, и поэтому белорусы в массе своей не донация, или нация только те, кто говорят на родной мове,
Вот у меня нет оснований считать, что это делает нас недонацией.
Валентин, а вы так само лечите, что эта ситуация, в принципе, нормальная, что не треба примать никаких выселков, каб я ей переодолить? Ну, вот хай так и будет, две мовы. Одна, як бы, мовить, як икона на стенке висите, на иншей люди размовляют.
Не дарма вы, шановную Люлю, перепиняли справедливые развести там державные мовы, мовы функциональные и родную мову. Конечно, это, скажем, этнорасизм, але так бывает, и таких выпадков шмат, коли человека народит одна мать, а потом с маленства годуя иншая. Звычайно, потом дорослые из удячности и натурально кажут, что вот это мне ближе, чем родная мать. Да? Но он кажет, ближе, чем родная мать. Все-таки это разные речи. Родная и функциональная мать. Разумею, что это залишне спрощено и, саправды, архаично. А вот, скажем, тут поравнание такое приводит. И, как знать, этот пафос я дозволю себе трошечки фривольно. Но, глядя, это просто звучайный шизофренизм. А лежить на Белоруссии и не быть шизофреником немогчимо. Еще в 20-е годы минулого столетия Максим Галицкий написал знаковую оповесть «Две души». Ну, коли у белоруса две души, так целком натурально для каждой из них иметь свою родную мову. Да речи у шизофрении, коли я разумеется, не в клиничном сенсе, нема ничего особливо благого. А может, нават и наоборот. Только вельми шмат у ёй блутанины, які у нас у меркаванні гэта фрагмент. Бо ўсё у нас у беларусаў у множным ліку. І родная мова, і душа, і рэлігія, і граматыка. Усё. Што правда, пакуль арыфметыка ўсяго адна.
Зато ўлада адна.
Так, ну так, яшчэ акрамя арыфметыкі і ўлада адна. Да? Ну, але можа яшчэ прыдумаю, альтэрнатыўную ўладу ўжо ствараюць этот сеціневы кабінет за мяжой. Дарэчы, і ўлада не адна. А БНР, якая існуе, рада БНР, ну, вот уже стагоддзя амаль за мяжой. Так что и тут у нас все, как и во всем. Хотя, конечно, для меня дивна трансформация слова «родное». Все ж таки, без факта шизофрении, я, разумеется, этим словом никак не могу.
Вы слухали передачу «Пражский акцент». У ёй удзельнічалі філёзаф Валенціна Кудовіч, сацыёлях Алексей Ластоўскі і культуролях Юлія Чарняўская.
Званкі на свабоду.
Вольны мікрафон для нашых слухачоў.
Тэлефануйце на менскі нумар 266-39-52.
Тэлефон аўтаадказнік уключаны круглыя суткі.